апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова. В прошлый раз мы читали вторую главу, и это большая глава, поэтому ее разбили на две части. И сейчас начинаем читать со второй части. Я напомню те слова святого апостола, которыми мы закончили наше чтение. «Пишу вам, — говорит апостол, — пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот, отец Георгий, здесь такие возвышенные слова, такое удивительное обращение буквально к самой широкой аудитории. Кому обращено Слово Божие, кому обращено Евангелие? Может быть, рано детям еще читать. А тут говорит апостол: к вам пишу, дети, к вам отроки, к вам юноши, к вам старцы. Аудитория самая широкая. Почему он обращается к такой самой широкой аудитории?
Да потому что к Царству Божию призван абсолютно всякий человек. И в первую очередь, возможно, дети, о которых сам Христос сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». На первый взгляд, вот эти слова апостола Иоанна, они очень общи. И не сразу понимает верующий человек, о какой победе, о чем вообще апостол Иоанн Богослов говорит. Но поскольку, конечно, апостол любви жил постоянно вот в перспективе приближающегося Царства Божия и своих чад, конечно, духовных, воспитывал постоянно искать Царство Божие и правды Его, а что все остальное приложится к этому, то становится понятно, что, наверное, для тех людей, к которым он обращается, эти слова очень о многом говорили. О той победе, прежде всего, которую человек должен совершить в себе самом. Победить свое эго, свое «я».
А вот интересно, ну, скажем, по стилю этого обращения. Ведь, смотрите, как он пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Почему детям? И мы говорим, во-первых, по слогу, очень часто сюсюкаем перед детьми, пытаемся, так сказать, как-то читать им в крайне упрощенной форме. Считаем, вот дети безгрешны, воображаем их ангелками некоторыми такими совершенно безгрешными. А он пишет: «Прощены вам грехи ваши».
Я думаю, что вот этот стих, он двояким образом может быть понят. Это, конечно, и о детях идет речь, потому что в крещении, мы знаем, по учению церковному, смывается, омывается первородный грех, то есть греховная порча, вне зависимости от того, младенец это, отрок, взрослый человек, он все равно греховен. И в его естестве все равно царствует вечная смерть, он должен быть освобожден от нее. С другой стороны, вот это слово «дети», которое здесь употребляет апостол Иоанн Богослов, может быть отнесено абсолютно ко всякому человеку, потому что все мы чада Божие, дети Божие. Мы, благодаря жертве Голгофской, которую принес Спаситель за грехи наши, были именно усыновлены Богу. И поэтому, обращаясь вот с таким словом «дети» к верующему человеку, он сразу возводит их умы к любви Отчей. И говоря о том, что вам грехи ваши прощены, бесспорно возводит их умы к пролитию крови, вот к той дорожайшей цене, о которой апостол Петр и Иаков говорили в своих посланиях. То есть Голгофа, она постоянно должна распять и должна постоянно находиться перед глазами любого верующего человека, как напоминание о том, что было сделано Богом для него. Неужели и он не сможет ответить на этот зов божественной любви и свободы, веря в то, что его грехи прощены, и войти в Царство Божие?
А мне вот удивило, что в этих стихах, вот этом универсальном таком обращении, ко всем возрастным группам, как бы мы сейчас сказали, есть удивительно такое миссионерское начало, то есть вот методология миссионерства. Мы долго сейчас вот думаем о том, ну, какова должна быть проповедь, какова должна быть миссия, концепция, миссиологию и так далее развиваем. А казалось бы, все очень просто. Вот апостол прямо говорит, что слово вот такое возвышенное, яркое, слово любви, сказанное простыми, но возвышенными словами, оно доступно всем. Любое сердце, и молодое, и пожилое, и юноша, который в силе, как он говорит, да, вам не надо на рок-концерта. Вот вам слово говорится, и апостол считает, что вот так нужно проповедовать, обращено это ко всем.
Да, мне кажется, что здесь вы верно чувствуете, вот, может быть, то, чем не должно заниматься христианство, оно не должно подстраиваться под прихоти, под какие-то привычки, наклонности современного человека. В центре любой проповеди, любого миссионера всегда должен стоять Христос и вера во Христа. И если это делается от искреннего сердца, если это делается со свидетельством того, что сам миссионер познал, что есть Бог Дух Святой и радость о Христе воскресшем Иисусе, то здесь именно действительно самые простые слова, но сказанные от сердца, вот так вот объективно и возвышенно, они всегда дойдут до человека.
И дальше, кстати, как развивая уже и вашу мысль, апостол говорит: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, дальше говорит апостол, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. И вот слова, которые и тогда-то смущали многих, и сейчас особенно. Апостол пишет и говорит: не любите мира, не того, что в мире. А как же жить в мире тогда? Что это такое? Вот это противоречие смущает очень многих.
На языке святых апостолов вот это понятие мира, мира, лежащего во зле, это в первую очередь тот грех, который царствует в мире. То, что связано с влиянием бесовских сил, дьявола на человека, на его мироощущение, на его мировосприятие. Вот здесь, допустим, Иоанн Богослов говорит: кто любит мир, в том нет любви отчи. У апостола Иакова мы встречаем похожую фразу, похожее выражение. Он говорит, что тот, кто служит миру, тот враг Богу бывает. То есть вот здесь идет явное противопоставление мира и Бога.
А означает ли это, что это не любите и жизнь?
Да нет, конечно. Конечно, жизнь апостол не призывает не любить, но жизнь греховную, которая пронизана свойствами греха, греховными склонностями, наклонностями, конечно, он здесь заповедует всячески пытаться выявить прежде всего в себе, в самом, а потом уже от нее избавиться. И вот эти слова, которые свидетельствуют о том, насколько мир, ну, буквально пронизан вот этой похотью, тройственной похотью, похоть плоти, похоть очей и гордость жития. То есть похоть на то, чтобы властвовать над другими людьми, это действительно вещь, от которой очень сложно избавиться человеку, не ведающему Бога. Практически невозможно. Мы знаем, что из Священного Писания, из Евангелия самого, апостол Матфея, апостол Лука нам свидетельствуют о том, что даже Христос, Спаситель, был искушен в пустыне в 40-дневной во время своего поста от дьявола. И примечательно, что вот те искушения, которые он там претерпевал, это тоже, в общем-то, все то, что вписывается вот в эту схему. В Евангелии от Луки мы читаем о том, что сначала Спаситель искушался хлебом, потом он искушался на горе искушения, и затем уже был поставлен на крыло храма Иерусалимского. Вот это и есть вот эта схема: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И для верующего человека, конечно, знание о том, как действует мир на человека, действует именно с целью вот втянуть его вот в эту воронку греха, или лучше сказать, в воронку ада. Это очень важно. Святые отцы экзегеты усматривают вот в этом выражении похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, именно ту постепенность, что ли, развития, как мир, как дьявол действует на человека. Сначала начинается с простого, это похоть плоти. Хочешь хлебушка? Выбирай, хлеб или крест. Потом начинается...
Нет, уже хлебушек, человек... это же такое необходимейшее для нашей жизни.
Ну, совершенно верно. Но если рассматривать с точки зрения выражения известного всем хлеба и зрелищ, то хлеб здесь можно уже понимать под нечто другим. То есть вот тот постоянно развиваемый человеком комфорт в жизни, который ему нужен, который ему нужно больше и больше, вот именно в этом смысле хлеб здесь выступает как какой-то отрицательный символ.
Ну, то есть хлеб — это не тот батон, который мы покупаем.
Не тот хлеб, которым питались подвижники в пустыне с водой, конечно.
А, скорее всего, тот соблазнительнейший набор пирожных, который мы видим в кофейнях.
Да, совершенно верно. Можно, наверное, лучше выразиться так. Так вот, затем, после того, когда проходит переживание по поводу похоти плоти, уже верующий или неверующий человек, просто человек, пришедший в мир, передается в руки уже других искушений, которые на порядок выше, они действуют уже на утонченные сферы души, и это есть похоть очей. То есть, когда человек искушается чем-то, что, в принципе, не так уж материально важно для него.
Это реклама бесконечная, глянцевые журналы, то, что бросаете без конца в глазах, бомбардирует буквально нас, проходящих по городу.
Да, и затем уже это жажда власти, жажда духовного правления. Это уже последняя, можно сказать, степень, стадия искушения по лестнице, по которой идет человек, пришедший в мир. Вот, и... Когда в этом выражении похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, мы с вами пытаемся все-таки уловить, к чему призывает апостол, то важно, наверное, здесь вспомнить, что ударение все-таки делается на слове «не любите». Именно «не любите», а там «не знаете», «не наблюдаете», «не примечаете». Любовь – это, наверное, то важнейшее свойство, которое вложено в человека Творцом. Вот это именно склонность любить. Человек постоянно ищет объект, на который он мог бы излить свою любовь. И поскольку Бог невидим, то достаточно сложно бывает на него эту любовь излить. Поскольку все остальное видимо, то вот эта склонность любить или склонность даже обожествлять то, что находится вокруг нас, в конце концов приводит мир к тому, что в мире очень много, ну можно сказать, идолов, тех ложных богов или башков. И ими засорены не только область видимого мира, но и область невидимого мира. То есть очень много у нас самых разных кумиров. Мы из всего их пытаемся делать. И в этом смысле, наверное, можно сказать, что эпоха Вселенских соборов, о которой мы знаем, это не просто попытка отстоять те истины богооткровенные, которые принес Христос для человека, а это именно попытка отстоять для человека возможность правильно любить, любить именно Бога. И развивание в человеке именно отвращения ко всему тому, что Богом не является, не связано с Ним и, соответственно, недостойно любви человеческой.
Мне кажется, один из таких ярчайших примеров вот этой извращенной любви – это Майкл Джексон, недавно умерший. Вы смотрите, как он хотел быть любимым. Он потратил всю свою жизнь на это, на то, чтобы быть любимым. Потратил всего себя, выкрасил свою кожу, выпрямил себе волосы, исправил и изуродовал полностью свое лицо. Человек, безусловно, талантливый, но весь пафос его жизни – быть любимым толпой. И толпа ему отвечала, но он растворился вот этой неправильной любви. И как бы действительно его не стало как человека, как личности. Он умер, полностью ушел, то есть совершенно отдалился от Бога, стал жертвой толпы, которая была для него кумиром.
Да, и именно, мне кажется, поэтому церковь имеет очень точное название вот ко всему тому ложному стремлению, которое имеет человек. В принципе, потребность, чтобы тебя любили, наверное, естественно в человеке, но все то, что не заслуживает истинной любви, оно все идет у нас с приставочкой «че». В данном случае это «тщеславие». То есть то, чего нет на самом деле, или то, что приведет к пустоте, к ничто. В конце концов, ничего не останется. Останется это и есть суета, сует и томление духа, который не оправдывает смысл жизни человека в этом мире.
Действительно. Ужасно, когда в гробу лежал человек, который уже не был Майклом Джексоном. Это был человек с другой кожей, с другим лицом, с другими глазами. Человек полностью переделанный. Там от этого человека не осталось ничего, а уж от души-то, я уж боюсь, тоже почти что ничего не осталось.
Да, тут уж что добавить. Конечно, то, как Бог замышляет о человеке и каким он приводит его в мир, Наверное, об этом должен помнить каждый человек.
И говорит апостол так: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Как это понять, что человек, который исполняет волю Божию, вот просто исполняет волю Божию, и он пребывает вовек? Как это ему дает вечную жизнь?
У этого выражения несколько смыслов, но мне кажется, что мы могли бы остановиться сейчас на одном важном аспекте. Вот эти слова апостол не случайно говорит. Конечно, проблема у верующего человека, современников, в том числе Иоанна Богослова, была с тем, как жить в мире. И Иоанн Богослов, конечно, не мог не видеть, что человек действительно очень часто увлекается на уловки мира. Это и через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. И вот, с одной стороны, это увлечение, это легкость, или лучше сказать, сладость греха, которую человек получает через общение с миром, который возле лежит. И с другой стороны, вот то, в общем-то, насилие над своим естеством, над своим ветхозаветным естеством со стороны человека, когда он пытается встать на путь истины и противостоять вот этому напору насилия, греха, который в мире разливается. Он многих смущал и, ну, наверное, склонял все-таки иногда даже в пользу вот все-таки принятия компромисса какого-то с миром, чтобы мне жилось легко. И апостол Иоанн Богослов, наверное, здесь хочет сказать человеку, что сладость греха проходит быстро, а яд греха разливается во всем человеческом естестве и остается навсегда невытравленным. И наоборот, труд ради стяжания благодати божественной и та, может быть, боль, которую испытывает наш ветхозаветный человек от насилия над ним со стороны верующего сознания, она проходит, а благословение Божие навек пребывает. Вот что, мне кажется, важно.
И дальше апостол говорит о последних временах, предупреждая, чтобы люди особенно бодрствовали, потому что скоро мир придет. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Он говорит, вы узнаете о том, что последнее время, именно по этой примете, о том, что много антихристов. Что он имел в виду? И есть ли антихристы сейчас уже и в наше время?
Ну, если они были во время Иоанна Богослова, то, конечно, есть и в наше время. Само по себе обращение «здесь дети», но уже со стороны, конечно, Иоанна Богослова, свидетельствует о том, что он здесь не просто делится информацией какой-то объективной, реальной, то, что есть в мире. Он обращается к своим, как мать к своим детям, то есть выражает заботу о том, чтобы они знали это. И это позыв, конечно, любви Иоанна Богослова, чтобы сберечь свое стадо, своих чад. И далее он говорит, что придет антихрист, а потом говорит об антихристах во множественном числе. Первый антихрист – это, конечно, тот антихрист, который должен прийти в конце времен, тот, который будет воплощением зла. А антихристы, которые идут позже, это те лжеучителя, конечно, которые начали вводить уже с самых первых моментов бытия жизни в церкви вот те лжеучения, которые уводили человека от истины, хранимой в церкви. И здесь, наверное, удачно слово «антихрист» или «антихристы» перевести не так, как традиционно делается перевод, то есть тот, кто против Христа, а «анти» слово греческое, как известно, переводится еще и «вместо», то есть это те, кто выдает себя вместо Христа. Христа как спасителя, прежде всего, то есть это лжеспасители, которых, ну, как мне кажется, в мире всегда было много и есть много, мир набит буквально вот этими лжеспасителями на каждом шагу.
Это различные сектанты, различные лжеучители, которые и сейчас, собственно, мы их все знаем, даже по нашей внутренней церковной жизни.
Здесь можно говорить не только о церковной жизни, не только о религиозной жизни, а о любых сферах жизни. В них во всех есть те вот целители, которые пытаются человека спасти.
Но вот интересно, следующий такой критерий, кто такие эти антихристы? Они вышли от нас. Говорит. То есть они были внутри церкви, это поразительно. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть церковь вот с тех пор и до ныне исторгает из себя. Вот это интересно. Как бы пояснили, что за этот инструмент, что за это средство, которым церковь исторгает из себя постоянно вот этих лжеучителей? Ведь говорят, что они вышли, не мы их вытолкнули, да? А они вышли от нас.
Мне кажется, тут уж устроено так Богом, это божественный промысел. Потому что если мы вспомним притчу о пшенице и плевелах, то вспомните, там Христос ангелом, точнее, по притче хозяин поля служителям запрещает сделать прополку, то есть плевел отсоединить от пшеницы, сказав, что пусть растут до конца все, чтобы, выдирая одних, не выдерли другое, из-за того, что корни переплетаются. Так вот, почему здесь действует божественный промысел? Церковь в каком-то смысле здесь она не занимается выталкиванием из своих рядов тех, кто вышли из нас, но не были нашими. Они сами по своей самости, по своей гордости, именно по гордости, который никогда не может ужиться с таким понятием важнейшим, как смирение и нищета духовная, покидают церковь. Им нет места в церкви в силу невозможности из-за своей гордости в ее недрах пребывать.
Вот интереснейший пример как раз с Львом Толстым, которого многие приводят в качестве примера. Такой, вот церковь, понимаешь ли, анафематствовала, тем самым прокляла его. Дело же не в проклятии, да? Конечно. Анафема. В чем вот смысл? Типа,
анафема в данном случае это была уже констатация того, что он не является чадом церкви. Это просто констатация. Он сам себя лишил вот этой возможности быть чадом церкви. И помните, когда приезжал он к старцу Оптинскому Авросию и вышел от него, то Авросий преподобный очень точно определил диагноз. Очень горд, сказал он. Вот и весь ответ на вопрос причины, по которой он был анафематствован.
И вот дальше. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть, вот то, что они ушли из церкви, да, открылось, что они не наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Что это помазание от святого, которым мы познаем все?
Традиционно вот этот стих, он понимается в смысле того таинства, которое совершается над верующим человеком. У нас традиционно сейчас тотчас после таинство крещения, таинство миропомазания, в котором через помазание святым миром верующему человеку передаются дары Духа Святаго. Это миропомазание заменило со временем просто невозможность осуществления возложения рук святых апостолов на верующего человека, через которое передавалась благодать Божественного Духа. И второй вопрос, на который, наверное, важно ответить и необходимо ответить, чтобы правильно понять этот стих, что значит «вы знаете все». Конечно, говорить о том, что верующий человек знает все, все о мире, о галактиках, о микромире, о макромире, конечно, не приходится. Речь идет прежде всего о том, что дар благодати Духа Святаго человеку сообщает на всех уровнях, на уровне разума, на уровне сердца, на уровне какой-то интуиции внутренней, то истинное, цельное учение о спасении, которое хранится Духом Святым в недрах Церкви Христовой.
А вот как рядовому человеку распознать вот этот дар благодати? Как почувствовать ее, вот этот инструмент, которым мы распознаем истину?
И вот здесь мы приходим еще к одному важному моменту. Не все толкователи вот это выражение «и знаете все» понимают в смысле, что эти слова в частности относятся абсолютно ко всем. То есть вы знаете все, это общество верующих. То есть Церковь Христова, она действительно, как столб утверждения истины, имеет ответы на все абсолютно вопросы, касаемые именно спасения. И вот когда верующий человек поставляется в состоянии незнания того, что ему пытаются внушить, правильно это или неправильно, он должен вспомнить о том, что церковь знает все. Но вот эта тревога, вот это смущение, которое вводится в душу человека от незнаемого еще им какого-то важного сообщения или откровения, это уже есть свидетельство того, что благодать действует в человеке и заставляет его все-таки сначала найти правильный ответ на вопрос, правильно ли это, есть ли это в церкви, принимаемо ли это церковью, а потом уже, если это действительно спасительное учение, уже действует по нему.
«Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, — говорит апостол, — но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то вы и пребудете в Сыне и Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Вот, видимо, здесь и есть расшифровка того, о чем, собственно, вы говорили. Как познается Сын, как познается Отец, как познается Дух Святой.
Слова, вот 21 стих, «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее», конечно, заставляют вспомнить нас выражение, поговорку, что для того, чтобы понимать, надо знать. И вот как в источнике, как вот в благодатном таком, что ли, зерне, которое вкладывается через таинство крещения и миропомазания в человека, мы имеем, в общем-то, это знание. Это, ну что ли, такое духовное чутье на истину и на ложь. Оно есть в нас. И всякий человек, который не привык кривить душой, он знает, как совесть откликается на часто ту замаскированную ложь, которая слышится от очень авторитетных, почитаемых людей. Но это ложь, и сердце не может никак с этим смириться, примириться и начинает искать тот истинный как бы выход из ситуации, который можно найти. И апостол и говорит, всякая ложь не от истины. Вот именно ощущение истины в сердце человека, оно как лакмусовая бумажка дает возможность определить, ложь это или не ложь. Ложь не в том смысле правдивости или неправдивости, которые существуют на земле, а ложь прежде всего о той важнейшей истине нашего вероучения, что Иисус Христос есть Сын Божий или попросту есть Бог. Вот все, что уходит вправо или влево от этой истины, это все есть в принципе ложь и фальшь. И здесь апостол Иоанн Богослов говорит о том, что всякий, кто не исповедует так, он есть антихрист, то есть он создает для себя что-то другое вместо истинного Христа и начинает уже идти по ложному пути. Всякий отвергающий сына, говорит он, не имеет отца, исповедующий сына имеет и отца. Это слова очень жестокие для внехристианских религий. Почему? Потому что отец для нас это тот истинный, единый Бог, общение с которым и есть спасение человека в вечности. И Иоанн здесь утверждает очень важное положение, что прийти к Богу, познать Бога или попросту спастись, вне Сына не имеется у человека никакой абсолютной возможности.
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Вот как здесь понимать? С одной стороны, апостол каждый раз говорит, я напоминаю вам, я обращаюсь к вам, дети, и напоминаю вам. А с другой стороны, говорит, и напоминать-то вроде бы не надо, потому что вы уже научены, уж сами можете разобраться. И слово-то это мы знаем истина. Вот как нам разобраться, нам, имеющим помазание?
Вот то, к чему здесь призывает апостол Иоанн Богослов, встречается в других апостольских посланиях. И если помните, во втором своем послании апостол Петр тоже, в общем-то, говорит о том же самом абсолютно. «Я никогда не перестану и не устану напоминать вам, в общем-то, то, что вы хорошо знаете, чтобы вот в чистом смысле, который через это напоминание открывается, вы были наставляемы на путь спасения». То есть, опять же, здесь Иоанн Богослов буквально вынуждает верующего человека напоминанием себе, может быть, таким терпеливым понуждением себя на напоминание для себя тех простейших, важнейших истин, которые не являются истинами, которые были выведены из человеческого разума, а есть достояние божественного откровения. То есть то, что дано нам, вне зависимости от того, способны мы постичь это или не способны, мы можем принять только этой верою. Вот напоминание этих важнейших истин, в конце концов, доставляет нам действительно истинный путь спасения. Какие это истины? Ответ очень простой. Это наш символ веры. Почему мы ежедневно читаем его? Почему мы поем его во время божественной литургии? С одной стороны, это себе напоминание того чистого смысла, который часто вот в повседневности нашей, в буднях или в праздниках забывается. Потому что верующий человек, он или неверующий, он постоянно ищет чего-то новенького. То, чего он еще не познал, ему кажется, что чем он дальше чего-то новое будет изучать, он дальше и ближе будет к Богу подходить. А апостол говорит, вот есть глыба, есть камень, на котором все стоит. Это вот эти важнейшие, но это даже не догматы, это те действительно истинные откровения, на которых стоит все. и напоминание их себе постоянно, в конце концов, в нас рождает вот ту радость о том, что все это есть и является нашим, может стать нашим достоянием. С другой стороны, заботу о том, что как же оно есть, и оно даровано человеку, а я не воспользуюсь этим. То есть это вот и есть тот правильный вектор по движению, по которому должен двигаться человек.
Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Вот тут нет ли, опять-таки, противоречия, отец Георгий? С одной стороны, мы говорим, что путь к Богу только через Иисуса Христа, а с другой стороны, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. То есть, возможно ли, что и другие праведники, не находящиеся в лоне церкви, могут быть рождены от Бога?
Да, вот здесь, наверное, первое, о чем это нужно договориться, о терминах. Что значит правда евангельская? Что значит правда на языке простого человека, обывателя, неверующего и так далее? Но правда евангельская, вот тут, о которой говорит апостол Иоанн Богослов, всякий, делающий правду, рожден от него, конечно, подразумевает очень и очень многое. И посмотрите, 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение». Говорит о чем? О том, что не всякий будет иметь дерзновение, когда он явится. И вот вопрос, кто будет иметь дерзновение, кто не будет? Об этом мы в одной из наших уже бесед говорили. Когда будет второе пришествие и придет Господь, то как грешники, так и праведники, глядя на себя, поймут, что все их добродетели – это ничто перед той великой любовью, перед тем великим светом, который принесет с собой Христос. И поймут, что спасение можно искать исключительно от милосердия Божия. И вот только тот, кто найдет в себе силы на это дерзновение, а найдет только тот, конечно, кто будет пытаться чистым сердцем в дни своего земного бытия славить Бога, как мы поем в одном из пасхальных песнопений, то есть тот, кто будет чист и непорочен совестью, тот себе это дерзновение найдет. А что значит «не найдет дерзновение»? Тот человек поймет, что он действительно не заслуживает никакого спасения. Он осужден в силу того, что не справился вот с этими несложными на самом деле задачами в дни своего земного бытия. Задачи, которые двигающим что ли вот процессом здесь была решительность человека. Просто нужно быть достаточно решительным, верующим человеком, чтобы исполнить заповеди Божии. Заповеди, которые в человеке так очищают, открывают совесть, которая уже начинает восприниматься как сам Бог, который является человеком. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но это, конечно, с моей стороны, только жалкая попытка понять, вот что имеется здесь в виду в этом послании наперстника любви.
Спасибо, отец Георгий. Мы сегодня читали вторую часть второй главы первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова. Я думаю, что нашим слушателям до того, как отойти ко сну, будет есть о чем подумать, потому что это послание чрезвычайно насыщено глубокими спасительными истинами, которые так касаются каждого из нас.
Вы слушали программу «Апостол».